Книжная полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Вы знаете, в июне в Иркутске очень много интересных литературных событий. Это и Байкальский фестиваль поэзии на Байкале, который уже стал не только всероссийским, но и всемирным, в этом году носит имя Анатолия Кобенкова, его основателя. Это и литературные встречи этим летом в Иркутске. Это еще и цикл таких интересных передач, как «Иркутск – столичный город». Ну вот я сегодня пригласила к разговору Сергея Владимировича Корбута. И мы не будем давать с ним какую-то характеристику или рассказывать об этих событиях, потому что нужно, чтобы они прошли, как-то отлежались в памяти, познакомиться с материалами всех этих прошедших и происходящих событий. А мы будем говорить немного о другом, о творчестве самого Сергея Владимировича и также о творчестве его собратьев по перу того союза писателей, в который он входит. И немного еще поговорим о работе комиссии по топонимике, в которую входит Сергей Владимирович как член, так же, как и я. Добрый день, Сергей Владимирович.
Добрый день и вам, и слушателям.
Вот вы знаете, вы уже давно пишущий товарищ, член Союза писателей, автор только почему-то немногих книг. Три у вас, по-моему, книги, да?
Ну, если честно, то всего две, если не считать коллективных сборников.
Ну, я коллективный сборник посчитала.
Посчитали. Сборники тоже есть мои стихи, это стихи по кругу. Ну, объяснение здесь простое. Во-первых, я писал стихов не так много, чтобы часто издавать книги. Я много времени отдавал общественной работе, работе с другими авторами, как редактор, как издатель, и... Поэтому на свое творчество времени оставалось не так уж много. Есть еще одна причина, это связанная с финансированием издательских процессов со стороны государства. Когда у нас появилась возможность издавать книги за свой счет, мне предложили в Восточно-Сибирском книжном издательстве, теперь есть такая возможность, давай, находи деньги, издавай книгу, у тебя будут книги. До этого мне говорили так, ну ты напиши что-нибудь там про комсомол, про БАМ, вот вставь свой сборник, тогда его, наверное, издадут. А вообще в издательских планах Восточно-Сибирского книжного издательства я стоял с 1978 года, но каждый раз благополучно оттуда вылетал по какой-нибудь независящей от меня причине. Поэтому если бы все сложилось в самом начале моей творческой работы, наверное, у меня было бы книг больше. Но вот вернусь к тому, книги за свой счет. И тогда я сказал, что я никогда книги за свой счет издавать не буду, потому что это моя работа, и я должен получать за нее деньги и приносить их в семью, а не отбирать деньги у своей семьи. Раз слово сказано, его нужно было держать. И так получилось, что обе свои книги мне удалось издать не за свой счет.
Ну что ж, это очень хорошо. Но, Сергей Владимирович, все равно, как бы вы там ни говорили, что вы не столько много пишете, все равно по основной своей творческой принадлежности, выразимся так, вы все-таки поэт. Но помимо этого, поскольку вы окончили факультет филологии и журналистики нашего Иркутского университета, вы довольно часто и продолжаете публиковаться в наших еще существующих изданиях. Была у нас газета «Областная народная», сейчас ее нет. Газете «Губерния» тоже нет. Но есть еще «Аргументы и факты», «Восточно-Сибирский путь», журнал «Сибирь». Есть еще журнал, который вот литературно-художественный, «Иркутский писатель». Так, какое-то время вы в 2014 году даже были редактором, а сейчас просто...
Да, сейчас в редколлегии.
В редколлегии этого журнала. Ну и в различных сборниках можно ваши стихи найти. Ну а самое главное, вот что я еще отмечаю, вы являетесь членом Общественного совета по культуре Ленинского округа. Ленинский округ у нас, ну вообще Ленинский район по старинке, как его называют, он занимает у нас особое место в городе. Это как бы такой, ну, в достаточной степени может быть и обособленный район города. Тем не менее, там много творческой, интересной интеллигенции и подрастающее поколение. И вот я заметила, что Сергей Владимирович очень много уделяет внимания работе с молодыми авторами, конкретно Ленинского района. Правильно? Вот, я не ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Я не могу сказать, что это очень много времени занимает, и что я вот так сильно и хорошо, как надо было бы, работаю с этими молодыми авторами. Дело в том, что вот Общественный совет по культуре уже 15, даже больше лет назад организовал фестиваль, литературный фестиваль для школьников «Иннокентьевские звездочки». Угу. Вот в рамках этого фестиваля мы работаем. К сожалению, работа между этими фестивалями, она минимальна. То есть, ну вот, когда пригласят там где-то выступить, поговорить о стихах с молодыми и так далее и тому подобное. Хорошо бы, чтобы эта работа была постоянной. Но лично я, допустим, просто не имею времени на то, чтобы этим серьезно заниматься. Была идея такая о создании своей литературной школы в Ленинском округе. Но так получается, что я не могу взять это полностью в свои руки. Других людей пока найти не можем, которые бы этим занялись. Но эта работа идет, и слава богу, и все-таки она много дает молодым, потому что после этого появляются публикации лучших стихов в журнале «Первоцвет», и некоторые люди продолжают работать и совершенствовать свое творчество. Кто-то бросает это, но тот, кто талантлив, он, естественно, этим занимается.
А еще, помимо работы с молодежью, вы работаете со старшим поколением. Как бы продолжаете его просвещать, потому что ваши обзоры литературной жизни Иркутска, знакомство с какими-то, даже, как я иногда их называю, но не профессиональные авторы, я их называю так для себя, самодеятельные авторы, довольно часто бывают на странице газеты для пенсионеров нашей областной «Мои года». Вот, вы с ней сотрудничаете всегда. И я знаю, что вы не оставляете без внимания, в том числе и членов и союза писателей, и просто пишущих людей старшего поколения и в Ленинском районе. Ну, вот возьмем Елизавету Никитишну Родину, например. Вы ей уделяете внимание, хоть у вас не так много времени, но все равно.
Опять же, недостаточно внимания я ей уделяю, потому что уже давно пора бы заняться, сделать избранное из ее книг. У нее книг много, из них можно выбрать стихи, которые, ну, по уровню могли бы создать книжку, показывающие ее творчество с лучшей стороны. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что самодеятельное творчество, оно потому и самодеятельное, что не направлялось в нужное время, в нужное русло. Люди были очень заняты. Та же Елизавета Никитична, ведь она и кандидат медицинских наук, и всю себя отдавала и общественной работе, и своей работе, заведуя стоматологической клиникой. И у нее просто времени не оставалось на это совершенство. Я считаю, что работа с людьми пожилыми не менее важна, чем работа с людьми молодыми. Но здесь уже речь скорее может идти не о том, чтобы дать человеку возможность роста, а о том, чтобы максимально качественно представить его творчество, потому что
выбрать лучшее что-то.
Да, выбрать лучшее, чтобы это лучшее каким-то образом осталось, дошло до читателя. Потому что сами авторы это сделать в основном не в состоянии. Редакторы, которые сейчас, или издатели, даже без редакторов, берутся выпускать книги в авторских редакциях, заинтересованы прежде всего, чтобы автор им заплатил. Качество книги их не особенно интересует. Ну, хочет автор, пожалуйста, пусть, тратит деньги, издает свою книгу. Я могу привести пример. Мы ездили по области, и в одном из поселков Усть-Ордынского Бурятского национального округа, не буду говорить в каком, чтобы не конкретизировать этого человека, мне женщина подарила книгу. Когда я спросил ее о тираже, книга в твердой обложке, издана на хорошей бумаге, обложка цветная, то есть это дорогущая книга. И когда я ее спросил, во что ей обошелся один экземпляр, оказалось, что он ей обошелся около 700 рублей. Понимаете, это толстая книжка, из которой можно было выбрать четверть и сделать книжку качественную.
Угу.
Но при этом человек потратил свои деньги. Представляете, что такое принимать в подарок книгу стоимостью 700 рублей?
Да.
И заведомо зная, и потом...
А тираж у него какой был?
Ну какой? Ну 50 экземпляров.
Ой-ой-ой.
Ну что люди могут сделать?
Ну,
пусть
понятно.
50. Вот сейчас я работаю с одним автором, ей 86 лет. Она тоже хочет книжку в твердой обложке. Она готова выложить все свои накопления. Ее даже уже собственные похороны не интересуют. Но она готова выложить за эту книгу большие деньги. Я говорю, зачем? Давайте сделаем черно-белые обложки, значит, в мягкой. Зачем вам вот эта вот помпа? Но чтобы стихи были качественные. Нет, давайте делать так. То есть вот это стремление как-то остаться в этой жизни, и чтобы это выглядело красиво, вот это оставание в жизни, оно свойственно пожилым людям.
Это не только молодежь у нас в интернете выкладывает себя, селфи делает разные, так и стихи качественные, некачественные, неважно, главное там засветиться. А старшее поколение, оно привыкло действительно к бумажному формату и стараются вот так вот.
Видите, от интернета может вообще ничего не остаться.
Может.
Вот пролетит комета, заденет землю хвостом, прощай интернет и вся накопленная информация.
Не надо так.
Грубо говоря, понимаете, бумага есть бумага. Книгоиздание, оно не должно не уходить куда-то в небытие, потому что это самый надежный на текущий момент носитель информации.
Я с вами согласна вполне. Сергей Владимирович, давайте все-таки поговорим о вашей поэзии. Вы пишете в разных жанрах и о любви, и о жизни, и о природе, и так далее. Я вот хочу вначале вам сказать, что когда одно из самых моих любимых стихотворений об Иркутске, почему-то вот это ваше, оно давно уже во многих сборниках публиковалось, и, я думаю, иркутянам известно. Кто-то тебя называет сибирской столицей, серединой земли и туристской Меккой, а мне не гордиться, мне бы к тебе прислониться. Город мой, как человек к человеку. Вы знаете, вот эти строчки начальные, они очень даже подходят нашему сегодняшнему дню. Когда я вам говорила о том, что там вот у нас и культурная столица, фестиваль и так далее, да. Но мне вот хотелось, чтобы все люди и жители и Ленинского округа, и других эти стихи знали. Потому что очень хорошо вот теплый цвет в твоем образе преобладает, даже когда метели мороз. Скажешь «Иркутск» и льдинка на сердце тает, порой до слез. Ну, в общем, можно все эти стихи читать, но я хочу, чтобы просто наши слушатели в вашем исполнении послушали какие-то ваши последние стихи вот из этого сборника «О себе навстречу», который был презентован, по-моему, в ноябре прошлого года в этом библиотеке университета. Он вышел не так давно. Какой его тираж, кстати? Вот он нам не достался.
Значит, тираж 500 экземпляров. Это деньги, мне выделил на издание этой книги предприниматель и литератор Владимир Алексеевич Рак. Причем он поставил мне рамки не больше 50 тысяч потратить на эту книжку. Я сэкономил, потратил 36. За счет мягкой обложки, не цветной, а черно-белой. И я считаю, что даже деньги спонсоров нужно тратить экономно, не только свои, потому что Бог даст, то Он кому-то поможет еще на ту оставшуюся сумму, которую не истратил я. Книга эта была представлена не только в научной библиотеке Иркутского университета, еще и в Доме музея Рогаля. Ну, в общем-то, наверное, это не столь важно, где она представлялась. Книга делалась достаточно долго. Нет, она еще не разошлась. Часть тиража еще лежит у меня. Я просто этим особенно не занимаюсь. Хотя этим надо заниматься, конечно, распространением своих книг. Если в каких-то библиотеках у нас их еще нет, мне просто надо их туда собраться и отвезти, эти книги.
Не забудьте.
Да, собираюсь.
Хотя бы там в пятую библиотеку, они потом до нас занесут.
В пятой уже есть.
Я знаю,
разве что им дать побольше книг, чтобы они раздали по другим. Это, кстати, неплохая идея.
Я об этом и
говорю. На сентябре этого года запланировано представление моей книги именно в пятой библиотеке. И к этому времени я надеюсь выпустить еще одну книгу, которая будет называться «Проза жизни стихи». Вот так вот. Сразу и стихи, и проза. Но там будут именно стихи. И суть этого в том, что мои стихи, они несколько прозаичны. То есть, они сюжетны, а многие из моих стихов. Они рассказывают какую-то историю, но при этом я ее излагаю не в прозе, а в стихах. Мне часто проще в стихах говорить, чем в прозе. У меня в голове постоянно теснятся рифмы, строки. И все это перекладывается именно в поэтическую продукцию, так ее назовем.
Ну, давайте сейчас...
Даже политические события некоторые в моей голове тут же отзываются некими строками, иногда они растягиваются на целую страницу. Мне даже мыслить стихами приходится.
Потом, ну, давайте тогда прочитайте что-нибудь из того, что вы излагаете.
Давайте так, я не из книги, которая уже вышла, прочитаю, а из тех стихов, которые были написаны сравнительно недавно.
Давайте.
Просто я над ними работаю, мне это, даже вот эта читка, то, что я их прочитаю, возможно, заставит меня дорабатывать стихи где-то еще. Потому что любое публичное выступление, любая публикация, они дают автору возможность взглянуть немного со стороны на свои стихи. Один прошел, оставив след в траве, надламывая ветки, еще тропы в помине нет, едва приметны глазу метки. А следом двинулся второй, доверившись приметам смутным, ступая в сторону порой, но не теряя нить маршрута. Следы ложатся на следы, твердеет под ногами почва, и вот сюда приходишь ты. Пусть в первый раз, но знаешь точно, что не заблудишься в лесу, к реке, к горе, к стоянке выйдешь, и мира дивную красу, как все идущие, увидишь». Кому-то кажется порой, что путь мог быть прямее и проще, но если ты такой герой, оставь своей тропинке росчерк. Ты можешь знак поставить тут, что нет прямей твоей дороги, но люди все-таки пойдут, скорее всего, по следу многих. Ты перегрузишь интернет своими схемами движения, но ведь тропы, по сути, нет, есть лишь намек и предложение. Ты карту местности издашь на все накопленные средства с призывом двигаться туда, куда, по-твоему, уместно. Но след-то твой забьет трава за это время, дождь залижет, толпа по-своему права, надежнее, вернее, чем ближе. Пройди не раз, а 25, и, может, вышедшие следом начнут однажды доверять тобой оставленным пометам. По следу плотно ляжет след, они вовек не расслоятся, когда последования нет». Дороги неоткуда взяться, следы ложатся, как слои геологической эпохи, и кто-то вновь тарит свои, сойдя с проложенной дороги.
Вы знаете, я вот сейчас строчки, когда последования нет, дороги неоткуда взяться. И я вот с этих строчек, да, к вам, хочу задать такой вопрос. Ну, мы оба с вами члены комиссии по топонимике. Вот недавно... Первый номер, первый в этом году и первый вообще номер журнала «Иркутские кулуары», который Фомин Андрей, это редактор, позиционирует как журнал общественно-политический. И там есть статья историка молодого, интересного, Артем на областном радио иногда выступает. Такая статья под очень интересным названием «Бойня номер 355» или «Здравствуйте, Тихвинский сквер имени товарища Кирова и графа Спиранского». Вот, Сергей Владимирович, вы были одним из тех, кто голосовал за переименование улицы Баграда в Чудотворскую, и за то, чтобы был у нас сквер Тихвинский, оставался сквер Кирова и площадь Спиранского. Объясните, пожалуйста, свою позицию. Мы вот уже тут радиослушателям объясняли, но нас, наверное, как-то не так поняли или не так услышали, потому что в городе до сих пор продолжаются и в интернете какие-то битвы, и на улицах и так далее, да? Объясните, пожалуйста.
Ну, что касается битв, они часто просто инициированы заинтересованными людьми, так же, как и публикации в интернете и отзывы. Если мы, скажем, внимательно посмотрим интернет-страницы Бабра с различными отзывами, которые там существуют, Бабр же тоже откликнулся на это переименование мнением одного из знатоков, извиняюсь, наша история, которая исказила и решение комиссии, и то, для чего это сделано. Я считаю, что у нас не должно быть политизировано вот этот процесс возвращения улицам старых названий. Я не считаю, что всем улицам надо возвращать старые названия. Это должно происходить естественным путем, согласия жителей, общественное мнение, естественно, должно в этом участвовать. Но ведь проводились опросы. И когда-то больше, значит, были за переименование, когда-то больше, значит, за то, чтобы ничего не трогать. Это такой текучий процесс. И вот это решение, за которое я голосовал в числе прочих, большинством было принято, оно достаточно мудрое, потому что оно оставляет исторически уже достаточно долго существующую сквер Кирова, который удовлетворяет, значит, значительную часть населения Иркутска со своими взглядами на жизнь. И оно дает возможность вернуть название Тихвинской площади. Никто же ведь из большинства тех, кто спорит, не знает, в каких границах что происходило. До сих пор многие думают, что кафедральный собор стоял именно в том месте, где сейчас стоит бывший обком партии, а ныне областная администрация. Ведь он стоял не в этой точке.
Да.
И также границы этих площадей, функции их, большинство не знает. Они пользуются информацией, которую почерпывают в том же интернете, которую им дают в искаженном, может быть, виде для того, чтобы привлечь на свою сторону. Поэтому и возникает шум. Не потому, что люди так уж, скажем, против переименований, а потому, что они обладают недостоверной информацией. Вот это вот решение, за которое мы с вами голосовали, оно лежит в исторических рамках. Доказывать это можно только со старинными планами города Иркутска в руках, с фотографиями этой площади, что на ней было, как она выглядела и так далее, с последовательностью, ну, скажем, если взять летопись Иркутска, с последовательностью, как она именовалась и почему. Только так можно доказывать. Но для этого надо, чтобы эта информация попала в таком компактном, удобоваримом и легко воспринимаемом виде к тем же пользователям интернета, например.
Ну да, конечно.
Тогда споры могут утихнуть.
Конечно, когда, например, в одной из иркутских газет я читаю, что там Баграт, оказывается, был уроженцем города Красноярска, мне было довольно-таки интересно, да?
Опросили молодых людей. Я не знаю, какие категории людей опрашивались и все прочее. Что они предпочитают? Пивбар и кальянную или музей? 2% сказали, что они могут пойти в музей, остальные сказали, да я лучше пойду в пивбар. Логично. Если эти люди начинают в интернете решать судьбы переименования улиц...
У нас сейчас говорят, что молодежи принадлежит будущее, им жить, и, естественно...
Ну, так говорят всегда, им действительно принадлежит будущее, в отличие от нас, пенсионеров. Нам принадлежит настоящее и в какой-то мере память и наше прошлое.
Кстати говоря, вот от вашего творчества, вы тут упомянули руководителя вашей организации писательской областной иркутской Виктора Владимировича Бронштейна.
Давайте сразу исправимся. Вот. Он в данный момент не руководитель, он руководил несколько лет организацией. После того, как Румянцев переехал в Москву, он передал бразды правления, значит, Виктору Владимировичу Бронштейну. Ну, не прямо передал, естественно, это было решение областной писательской организации. Сейчас организация руководит Татьяна Викторовна Ясникова, член Союза писателей России. Недолгое время руководил этой организацией я. Но поскольку общественная деятельность уже давно встала мне поперек горла, я отказался и от руководства организации, и от редакторства в журнале, который вы упоминали.
Я не знаю, иркутяне знают или нет, но во всяком случае особых таких передач я не засекла и не в эфирах. На сайтах есть о том, что ряд ваших членов вашей организации конкретно издал в прошедшем году в московском издательстве «Вечи» свои книги. И я здесь должна сказать о Бронштейне, который две книги издал «Между душой и бизнесом», и вторая «Маятник бизнеса. Между орденом и тюрьмой». Книги я прочла, потому что когда был этот у нас литературный квартал в дни города, вот, он там выступал, были книги представлены, я просто попросила для нашей библиотеки, и вот я с ними ознакомилась. А перед этим я и в интернете, и в литературной газете довольно-таки интересные, ну, такие доброжелательные отзывы на эти книги прочла. Ну, вначале как-то я так, как всегда, знаете, иногда бывает, все-таки бизнесмен, как некоторые говорят, ну, наверное, проплатил, проплаченная какая-нибудь вот эта статья такая. Но я прочла и должна сказать, мне книги понравились. Понравились, потому что он пишет очень открыто, честно. Ну, может быть, не всегда там может быть и стиль, пожелать бы более лучший, но во всяком случае по сути дела, да, вот я рекомендую тем, кто может познакомиться с ними, они у нас в библиотеке есть, к сожалению, в единственном экземпляре, надеюсь, может быть, мы получим и на абонемент, а пока у нас можно ознакомиться в читальном зале. Вот, ну, я полагаю, что где-нибудь к осени, возможно, мы еще приобретем, будут средства, и я бы иркутянам советовала познакомиться, потому что, во-первых, размышления, которые вот представлены здесь, в такой очень интересной манере, и здесь вот как происходит, что такое бизнес, и потом он не отделяет его от личной жизни. И что характерно, я как раз читала тогда, когда это вся буквально там и пресса, и интернет кипели там отзывами на то, как сынок одного из руководителей, так сказать, нашего крупного бизнеса отметился тем, что вступил в Москве в гонку с правоохранительными органами. А как раз вот Виктор Владимирович пишет здесь о том, как его сын тоже нарушал это, и как он его воспитывал. И вот насколько вот это отношение, да, мне даже понравилось. Понимаете, он ничего не скрывает, он честно во многом очень признается и в своей личной жизни. Ну и, конечно, больше всего мне понравилось то, что он, во-первых, пишет очень интересно о Дашином Докове, но, как многие известны, у него в галерее и есть работы, он еще планирует эти работы приобретать. И особенно его трепетное отношение к своему двоюродному, даже троюродному, по-моему, брату, того, кого он считает своим наставником, это Геннадий Михайлович Гайда. Это очень трепетное отношение, и лучше, вот кто бы сказал о Геннадии Михайловиче, я, пожалуй, не читала. Вы поздравьте, уже многие мои коллеги прочли, и они так тоже, так сказать, сказали, вы передайте Виктору Владимировичу наши вот такие поздравления.
Ну, наверное, вот придется передавать, потому что он вряд ли слушает в силу своей занятости радиопередачи. Хотя сам он активно участвовал в областной телевизионной программе «Классическая лира» вместе с Гайдой как раз и Василием Козловым. Что касается его вот этих книг, ну, наверное, все знают уже, что Бронштейн у нас какое-то время активно писал стихи, издавал свои книги. По этому поводу было высказано немало мнений, как и положительных, так и отрицательных. Вот. И то, что он перешел на прозу, это, наверное, закономерно, потому что накопленный жизненный материал, он в стихи не вмещается. Можно сколько угодно пытаться писать поэмы или романы в стихах, но это не даст возможности быть вот настолько откровенным и точным, потому что стихи, они ведут автора за собой ритмом, рифмой, они диктуют свои условия, и с этим справляться очень трудно, как поэт, говорю. Стихотворение, над которым начинаешь работать, оно все время тебя тащит не туда. Вот. Поэтому то, что он перешел на прозу, это закономерно. Работал он долго, если не ошибаюсь, около... Ну, с одной стороны, долго, а с другой, две таких толстых книги, по сути, года за два, за три сделаны. Начиная от набросков разрозненных и заканчивая скомпонованным материалом. Естественно, что в процессе работы он консультировался и с членами организации нашей, и со своими друзьями-писателями, которые помогали ему вот выйти на уровень достаточный для того, чтобы книги сформировались. Это правильно, и без этого вряд ли кто-то может обойтись, начиная такую большую работу. Вот. Результатом, который получился, я тоже доволен. Потому что я это прочитал еще до того, как это вышло в книге. Виктора Владимировича всегда интересует мнение окружающих его людей. И он прислушивается не только к замечаниям, но он прислушивается и к положительным отзывам. Потому что это важно для того, чтобы процесс шел более активно. Эти книги изданы, они, думаю, будут иметь своего читателя, и действительно можно человека поздравить, что при всей своей загруженности, при вот этой, казалось бы, несовместимой с творчеством бизнес-сферы, в которую он отдал столько сил и лет, что такие книги получились.
Да, ну вот он на одной из книг, на обороте обложки, там у него небольшой такой отрывок из стихотворения, он правильно сказал: «Качает жизнь меня, как будто на волнах. То все теряет смысл, то обретает снова, то страшен птичий крик в горящих небесах, то душу льет заря спасительное слово». Вот это спасительное слово, написание вот этих книг, это своеобразное преодоление какого-то определенного состояния души, не кризиса, но, во всяком случае, выход какой-то, вот, такой спасительный. И обретение каких-то смысла дальнейшей жизни, творчества, вообще всего вот этого.
Человек продолжает работать сейчас над прозой, и, насколько я знаю, работает над своими стихами, собираясь издать избранные. Ну вот у нас вышла книга еще у Татьяны Ясниковой, очень интересная, объемная книга поэзии, она ее представляла вместе со мной в библиотеке имени Молчанова Сибирского. Так что у нас творческий процесс
организации идет. Ясникова нам принесла свою книгу.
Да. Она молодец вообще. Вот. Так что вот у нас в организации творческие люди, они живут, работают.
Ну давайте ваше еще творчество. Что вы хотите еще почитать в заключение нашим слушателям?
А я хочу почитать что-нибудь простое. У меня многие стихи не очень простые.
Давайте попроще.
И свои впечатления от пребывания на Байкале, я стараюсь там проводить как много больше времени, и, в общем-то, книга моя «Себе навстречу» сформирована именно на Байкале, а сейчас я работаю на следующей, возможно, тоже закончу ее, поживя какое-то время на Байкале. «Ты смотришь на звездное небо, и вот она, детская прыть, ты хочешь созвездие нерпа на небе байкальском открыть. Так ярко, так близко, так много. Все звезды вторгаются в стих, и можно взлететь от восторга хотя бы в мечтаниях своих. Действительно, как-то нелепо, что в этой волшебной стране не светит созвездие нерпа, созвездие омуля нет. И разве не к месту, спрошу я, глубинную выявив связь, светил бырачок и пешура, вокруг голомянки кружась? Под небом байкальским чудесным свободен фантазий полет, и кто-то созвездие детства взрослеющим взглядом найдет». Волшебный мир Байкала — это неисчерпаемая тема.
Вот, ну, давайте еще
хочу прочитать, тоже связано с Байкалом. Тут я встречал весну на Байкале, и 4 мая, вернее, в ночь на 4 мая выпал снег. Я достал, уже засунулся я далеко-далеко лыжи и отправился на прогулку. «Прогулка на лыжах 4 мая порадую душу сполна. Последние зимние сливки снимает, сбивая погоду весна. Известен сибирской красавице Норов, то в холод бросает, то в жар, то вьюга колдует над белым покровом, то бабочки ярко кружат. Вчера загорал на камнях у залива, а к вечеру снег принесло, и за ночь округу на пять завалило, как будто приснилось тепло. Морозца хватает, чтоб лыжи скользили, рассеянный падает свет на мягкий, молочно-туманный, не зимний, не вовремя выпавший снег. Обратно иду, снег стремительно тает, левей забираю, правей, скольжу по листве прошлогодней местами, по жухлой осенней траве. Валюсь на валежник и палку ломаю, но вписан в аналы рекорд. Прогулка на лыжах, 4 мая, 2016 год.
Очень хорошо. Давайте еще одно.
Ну, давайте опять туда же, на Байкал. Там совсем другой взгляд на жизнь. Там другой мир. Там люди другими становятся.
Тем более лето.
А вот такое вот.
Давайте.
Сегодня лес морозно-звонкий. Извините, что летом. Но у меня про лето тоже стихи есть. Но зимой как-то лучше получается. Звонче. Сегодня лес морозно-звонкий. С деревьев сдуло ветром снег. И с эхом, балуясь, девчонки вспугнули белку на сосне. Восторга всплеск, пошла охота, но где там шуструю поймать? Зачем лесной красотке фото лихих охотничков пленять? То с ветки прыгает на ветку, то затаится за стволом, зато желуна, ее соседка, готова хвастать мастерством. Вот как могу, и с дробью четкой бьет крепким клювом по коре. Немало радости девчонкам тайга подарит в декабре. Хотя девчонкам за полтинник они, как в юности, легки, и знатоки лесных тропинок, и по Байкалу ходоки. Прогулки в праздник превращают, в поход идти глаза горят, да так, что душу освещают и тонус мышечный бодрят. Им тайный зов природы ведом, и я влекусь на этот зов, как верный пес шагаю следом, чуть что всегда служить готов. Вернуться в город закопченный, опять солидности полны, а здесь, в лесу, они, девчонки, и я балдею, пацаны.
Ну что, спасибо большое, Сергей Владимирович. Вы знаете, у Пушкина была болдинская осень, да? А я вам желаю не только байкальскую зиму, но переживать вот такой творческий подъем во все времена года. И весной, и летом, и осенью.
Ну, зима, а знаете, я вам скажу, что вообще это закономерно. Я недавно прочитал, что пик творческой умственной активности у человека приходится на возраст после 60. Я вышел на пенсию. Вот, мне 60. Исполнилось в этом году. И я теперь могу свободно свой творческий потенциал реализовывать. Ну, поэтому у нас с вами все впереди.
Хорошо, очень хорошо. Мне, к сожалению, чуть побольше.
Все равно все впереди.
Все впереди. Вот вы родились в городе Камень-Каширский на Украине, да? А где это такой город?
Это Волынская область.
Да?
Это западная почти Украина. Да, собственно, западная Украина.
А вы давно там были?
Последний раз я там был в 1986 году. Это уже была перестройка, и должен сказать, что уже тогда там были достаточно сильны вот эти вот настроения. Такие не очень хорошие отношения к русским. И, допустим, у моего двоюродного брата детишки маленькие. Ну, у меня тоже еще старшая дочь была маленькая тогда. И детишки маленькие ни слова по-русски не говорили. А я с тех пор, как когда-то в детстве бывал на Украине, я вообще там всего два раза был. Как-то все не складывалось, это же...
Да, это а же вы далеко. Попали в Сибирь, сколько вам было?
В Сибири, вообще на Украине я прожил 3 месяца.
Понятно.
Всего 3 месяца. Просто такая ситуация сложилась. Я последний 5-й ребенок в семье. И когда, значит, пришла пора маме в скорости меня рожать, в общем-то, моим родителям было некуда сунуться. И они поехали к родителям отца на Украину. Отец у меня украинец. И когда туда приехали, мама там меня благополучно родила, но отношение вот к этой русской, которую сюда привезли, вы же понимаете, это 56-й год, это послевоенные годы, еще все это бандеровские ребята где-то по лесам бегали местами, и они оттуда уехали. уехали, а потом пошло по России. Сначала, значит, в Центральной России жили, в Курской области, потом еще где-то, потом на Урал переехали, уже из Урала в Сибирь, и я в Сибири оказался, когда мне было 6 лет.
То есть... Ну, вы, надеюсь, никуда дальше не переедете, дальше,
например,
на Аляску?
Нет, я никуда переезжать не собираюсь, но таким образом Советский Союз я промахал, получается, весь, то есть от западных границ, западная Украина, и служил я на Дальнем Востоке, на границе с Китаем почти.
Понятно.
Вот, поэтому я прошел в своей жизни весь бывший Советский Союз. И когда я двоюродному брату сказал, говорю, слушай, а что они у тебя это? Мне бабушка моя переводила, чего они говорят? Они хотят со мной разговаривать, дядя приехал. Вот. А я не могу, потому что я подзабыл с детства даже те слова украинские, которые знал. А он говорит, а зачем им это надо? Да. У нас другая будет жизнь. То есть он уже тогда...
Планировал, да, что-то.
И наше общение, в общем-то, довольно-таки скудное, скажем так. А в последние годы, естественно, вообще связаться с кем-либо трудно. Удалось связаться по скайпу со своей двоюродной сестрой. Вот, очень хорошо мы пообщались, там и муж ее был, значит, и сестра моего отца, родители у меня уже покойные. А вот она еще жива была. И... Заговорили, когда я старался политики не касаться, просто спросил, у вас в семье никто не воюет? Они, да нет, говорит, мы типа далеки от этого, это и все.
Сергей Владимирович, большое спасибо вам за беседу. Желаю успехов от имени себя лично, своих коллег-библиотекарей и от читателей, творческих успехов вам, вашему союзу. И надеюсь, что наша встреча не будет последней. И мы еще повстречаемся на радиоканале и с вами, и с вашими коллегами по Перу. Всего доброго.
Спасибо. Я тоже хочу сказать, во-первых, тоже спасибо за то, что пригласили, и пожелать нашим читателям, нашим слушателям, вернее, которые являются и читателями, чтобы им в руки попадались хорошие книги, и эти книги становились их друзьями.
Всего доброго.
Всего доброго.
До следующих встреч в рамках книжной полки.
Вы слушали передачу «Книжная полка».